Здравствуйте, друзья, с вами Нара Лока. Сегодня тема — это что происходит после смерти согласно буддизму. Важно, вся беседа будет строиться с точки зрения принятия гипотезы посмертия, то есть предположения, что после смерти есть продолжение существования. Если вы лично для себя не принимаете гипотезу посмертия, никаких проблем, вы имеете на это полное право. Тогда для вас эта тема может быть просто увлекательным религоведением. Если же вы принимаете идею посмертия, но в рамках какой-либо другой религии или собственного духовного мировоззрения, то тоже совершенно никаких проблем. Если же вы агностик и говорите «я не знаю, есть жизнь после смерти или нет», то, как учил Будда, разумным выбором будет допустить потенциальную вероятность существования посмертия, ведь если его нет, то и ничего страшного, ничего не изменится, а если окажется, что оно есть, то вы выиграете дважды. Когда Будда беседовал с агностиками своего времени, он называл это «безопасной ставкой». И в середине подкаста будет еще одно предупреждение для тех, кто может возмутиться чем-либо сказанным. Так что, если захочется повозмущаться, сперва дослушайте хотя бы до серединки. Благодарю. Итак, если принимать гипотезу посмертия, умерший оказывается в промежуточном состоянии между смертью и новым рождением в одном из миров. На санскрите это состояние называется антарабхава, на тибетском бардо, а точнее посмертное бардо становление. Также есть названия на китайском, японском и других языках. Более того, это не эксклюзивно в буддизме, где вы только не найдете разных названий и описаний этого состояния. От Древней Греции, например, у Платона, вплоть до современных свидетельств людей, переживших околосмертный опыт. И эти свидетельства будут очень похожи на протяжении тысяч лет. Итак, умерший обнаруживает себя находящимся в промежуточном состоянии вне физического тела, в тонкой копии своего тела, иногда называемой на санскрите «маномайя», что буквально переводится как «сотворенное умом» или «состоящее из психики, духа». Отдаленно, в некотором смысле, оно похоже на то тело, которое мы создаем себе в сновидениях. Ведь когда мы спим, наше физическое обычно находится в положении лежа и не двигается. Но вот во сне, если мы там являемся героем сценария, у нас есть другое тело, созданное умом. При этом и сам только что умерший чувствует себя несколько отдаленно похоже на пребывание в сновидении. При этом важно учитывать, это не буквально сон, нет, это лишь отдаленно похожее. То есть сновидение здесь используется как способ объяснить, каким образом это приблизительно воспринимается. Словно описывать вкус лимона через пример вроде «похоже на апельсин, только горький». Почти все современные исследования околосмертного опыта включают в себя некоторую часть сообщений людей, обычно около 10%, именно о обнаружении себя вне физического тела, например, парящим над операционным столом или находящимся где-то неподалеку. Или сообщают о способности все видеть и слышать, когда глаза были закрыты, а само тело находилось без движения. Не у всех переживших околосмертный опыт так, зависит от их ситуации, от того, насколько они действительно были на грани смерти. При этом, несмотря на повышенную реалистичность воспринимаемого, детали окружающего мира могут быть частично недостоверные или смазанные. Далее, если тело умирает полностью и человека, как говорится, не откачают, не вытянут с того света, происходит так называемый промежуток соприкосновения с природой ума. Этот момент может восприниматься как невероятное блаженство, переполняющее чувство умиротворения и непривычное, неестественное для такой ситуации спокойствие. Хотя для некоторых людей иначе, в зависимости от того, каков их ум. У некоторых не очень хороших людей, еще и находившихся в дурном состоянии, может возникнуть не ощущение спокойствия и блаженства, а кошмарный ужас и паника. Далее происходят образы света, звука, иногда очень громкого, могут появиться разнообразные видения. Большинство нетренированных людей просто теряют сознание от шока, или впадают в притупленность, или переживают это как невероятно блаженный, но не особенно осознаваемый этап. Те, кто сообщал о околосмертном опыте и продвинулся так далеко, но при этом выжил, а таких людей немного, бывает говорят о знаменитом свете в конце тоннеля, о неестественном спокойствии, о том, как их куда-нибудь поднимает или тянет. Отдельно поговорим про тренированных людей. В буддизме, но не только в нем, практик в течение жизни тренируется управлять своим умом, эмоциями, мыслями, как в бодрствовании, так и в сновидении. И сразу после смерти для него появляется шанс использовать это промежуточное состояние для распознания природы ума и достижения пробуждения. Если тренированный человек не смог использовать этот момент для распознания видимости и природы ума, а это критично сложно, то и далее в промежуточном состоянии этот практик все равно ведет себя совсем не так, как нетренированные люди. Он осознает, где находится, что происходит, и не поддается или как минимум сопротивляется своим неконтролируемым порывам. Это дает ему невероятные преимущества и способности, в том числе возможность получить себе лучшее рождение, чем то, которое соответствует его ввергающей карме. Подробно останавливаться на этом мы не будем, так как это только для практиков высокого уровня. И вот момент соприкосновения с природой ума завершен. Умерший начинает постепенно погружаться в глубины промежуточного состояния. Положение в пространстве у этого сотворенного умом тела неустойчиво, особенно если умерший не сохраняет спокойствие, а сильно переживает. Любой эмоциональный порыв или мысль могут приводить к перемещению в пространстве или изменению окружающего. Время в промежуточном состоянии идет не точно так же, как в нашем физическом мире. Как это работает, вы могли замечать, если когда-либо дремали в транспорте. Можно уснуть всего на минуту, но во сне пройдет субъективно намного больше времени, так как время буквально относительно и является субъективно-объективным параметром. Огромное количество людей, будучи нетренированными, сразу вспоминают о своих родных, близких и ввиду этого порыва перемещаются к ним. Это может ощущаться живыми как присутствие недавно умершего или внезапное чувство, что нечто произошло. А самый-самый классический случай – это навестить родных во сне. Очень часто люди сообщают о том, что видели своих близких в достаточно ярком сне, а потом оказывалось, что этот гость в сновидении недавно умер. Также с этой привычкой умерших в первое время навещать своих родных связаны многие традиции у разных народов. Например, закрывать зеркала тряпочками, а также особые ритуалы в первые примерно 3, 7, 9, 40, 49 дней после смерти. Конкретная цифра различается в разных регионах, но период примерно схожий. Также поэтому важны поминки. Будда рекомендовал проводить их без чрезмерной скорби и слез, а вспоминая своих умерших добрым словом, вспоминая о них приятные истории, их хорошие качества, и также делать подношение пищи и разделение заслуг. Это может быть выражено в застолье на поминках, в оставлении пищи на могилах и даже классическом стакане, накрытом куском хлеба. Вот сутра о недавно умерших родственниках. За стенами стоящие и на перекрестках у дверных проемов стоят, придя к своему дому. Те, кто сострадателен, подносят ушедшим родственникам чистую, превосходную, подобающую еду и питье, говоря: «Пусть это достанется нашим родным, пусть наши родные обретут счастье». Усопшие родственники собираются в таких местах и с почтением радуются. Для нас сделано подношение. Подобно тому, как дождевая вода с горных вершин стекает вниз, так и заслуги, переданные из мира людей, достигают ушедших существ. Ни плач, ни печаль, ни другие причитания не принесут умершим пользы. Ушедшим подношения пусть дадут, прошлые дела вспоминая. Он дарил мне, он трудился для меня, он был другом и спутником. Это палийский канон Питаватху 5. Далее умерший все глубже уходит в промежуточное состояние, постепенно отдаляясь от нашего мира людей. События жизни кажутся все менее важными, словно они были давно, а видения, напротив, усиливаются. Судя по всему, особенности этих образов, видений, их облик будут обусловлены умом самого человека, так как это буквально его личные кармические видения и то, что накопилось в его потоке ума за жизнь. Говоря по-простому, кто к каким образом привык, тот их и увидит. А для людей верующих, вероятно, будут видения по их вере. Иногда читавшие буддийские тексты по этой теме недоумевают. Это что, я увижу всех этих многоруких, синих и красных существ? Нет, конечно. Вы их внешний вид и сейчас, скорее всего, в деталях не вспомните. В разных культурах разные наборы образов, и для разных людей они отличаются. Также может случиться видение суда. Этот подход свойственен многим народам в разные эпохи, что-то вроде попытки вынести принятие решения о качестве своей прожитой жизни к чему-то внешнему. Но сообразно воззрениям, принятым в буддизме, это обычно не какое-то реальное божество разбирает подробно ваш случай в деталях и к тому же по мелочи, где вот вы врали, где дурное, где хорошее делали, нет. Мы не настолько важны, чтобы божество возилось с каждым умершим. То есть в некотором смысле вы сами себя и судите, но несознательно и при этом максимально откровенно. На деле это ваша же ввергающая карма, ваши отпечатки в потоке ума принимают такую форму суда, чтобы как-то визуализировать сам процесс. Будда говорил: «Я вижу, как чувствующие существа умирают и возрождаются, низшие и высшие, прекрасные и уродливые, в хорошем или плохом месте. Я понимаю, как чувствующие существа перерождаются в соответствии со своими деяниями». Это палийский канон МН-130. При этом в этой же сутре описана и вариация видения суда. Вот цитата: «Стражи ада берут его за руки и представляют божеству Яме. Царь Яма допрашивает его о разных дурных поступках». То есть такой образ суда, который свойственен многим культурам, может случиться и у буддиста. Но действительно тренированный буддист помнит – это лишь видимости ума. Далее усопшего ожидает движение к рождению в мире и теле, который ему соответствует. А кому что соответствует, тот в таком месте и оказывается. Примерно как бросить в воду камень и налить масло. Камень утонет, а масло всплывет. Напомню, что в космологии буддизма реинкарнация совсем не означает рождение обязательно человеком. Нет. Реинкарнация – это любое следующее рождение в одном из множества миров нашей мировой системы. Например, рождение в одном из адов в нижних мирах – это тоже реинкарнация, как и рождение в верхних мирах. Космология буддизма огромна, в ней вы найдете и многие другие системы, словно части пазла, сложенные вместе. А учитывая, что буддизм очень древний, эти части пазла сложены в том числе до того, как эти описания появились в других религиях. Нижние миры, ады, верхние миры, которые иногда называют раем, небесами, их много и они разные, в том числе есть те, где правит какое-либо божество, миры духов, даже Вальхалла и Асгард, миры воюющих великанов и асов в наличии в буддизме, а также миры без форм. Много где можно родиться, ну или добро пожаловать обратно на планету Земля в очередной раз в мир людей. И даже, возможно, рождение не в нашей мировой системе, так как жизнь на других планетах и в других галактиках, так называемых в сутрах системах тысяч миров, в буддизме признается уже как 2500 лет. Подробно разбирать всю космологию буддизма мы сейчас не будем, она очень обширная, поэтому вернемся к промежуточному состоянию. Этот процесс определения мира следующего рождения бывает принимает образ множества ворот, порталов. Ощущается это так, словно сильный ветер дует в спину, словно силой затягивает куда-то. В сутрах это описано в таких фразах: «Он появился бы в верхнем мире, поскольку его ум чист, как будто бы его туда затащили силой. Именно из-за чистоты ума существо направляется в благие уделы». Это палийский канон Итти-21. Также для умерших, чей ум злобный, дурной, жестокий, для них мягкое свечение нижних миров, адов, покажется приятным, уютным, комфортным, так как им это соответствует, а яркий свет верхних миров будет режущим, слишком сильным, болезненным. После того, как умершего затянуло к соответствующему миру и телу, он вновь рождается. В некоторых случаях, как при рождении из утробы, теряя память от шока, а в некоторых нет. Например, в высоких верхних мирах многие помнят некоторые предыдущие жизни. В адах и мире голодных духов также бывают такие воспоминания, особенно когда это часть мучения. По теме «Почему мы не помним прошлые жизни» на канале есть отдельное видео. Я, к сожалению, вынужден сделать еще одно предупреждение, потерпите, пожалуйста. Для практиков тантры, чтобы кто-нибудь не возмутился, что это закрытое знание, подчеркну, нет, это не тантра. Промежуточное состояние рассматривается во всей Махаяне, и описание его особенностей есть в открытых, общедоступных сутрах, не требующих посвящений. Для буддистов Теравады, да, в традиции Теравада промежуточное состояние обычно не признается. Считается, что следующее рождение наступает мгновенно. И хотя в палийском каноне есть сутры, указывающие на промежуточное состояние, но в традиции оно не принято. Об этом мы поговорим в конце подкаста с цитатами из канона. Для тех, кто может возмутиться, все неверно, в нашей школе ваджраяны не так говорят, потому что тут термины не те, и срок не тот, и порядок неверный. И в тибетской книге мертвых не так. Учитывайте, что по всему буддизму термины и описания деталей промежуточного состояния будут несколько отличаться. Да и само промежуточное состояние для разных людей не будет одинаковым, так как люди все разные. А о тибетской книге мертвых будет отдельная секция. Этот подкаст является адаптированным, упрощенным и обобщенным описанием, подходящим для просто интересующегося слушателя 21 века, неважно буддиста или нет, помните об этом. Вернемся к теме подкаста. Механизм работы ввергающей кармы на самом деле восхитительно интересный. Человек, который убивает, ворует, насилует, лжет, его поток ума будет обладать характеристиками, отпечатками, особенностями, тенденциями в виде дурных омрачений, злобности, жестокости. И такому потоку ума соответствует аналогичный злобный мир, так как действия происходят из намерения. Будда говорил, намерение я называю кармой, породив намерение, человек действует телом, речью и умом. Это палийский канон АН6.63. Вот этот самый неконтролируемый аффективный импульс, отпечатки, тенденции, привычки в потоке ума, это условно и есть ветер, толкающий в спину. То есть в некотором смысле можно сказать, что умерший человек сам себя толкает и тянет. Но для нетренированного это буквально неконтролируемый процесс, так как он сам не принадлежит себе, не управляет собой, не тренирован и верит в видимости. Вот сутра. «У меня есть сыновья, у меня есть богатство», — изводит себя глупец. Да ведь даже он сам не принадлежит себе. Что уж сыновья, что уж богатство. Это Дхаммапада 62. Вот эта фраза «сам не принадлежит себе» очень важная. Человек нетренированный обладает слабой волей, слабой осознанностью. Он раб своих порывов, так как его ум омрачен, так как он опутан чрезмерной болезненной жаждой существования или несуществования чего-либо, так как он в неведении относительно природы, реальности. Поэтому он не выбирает. Он накапливает либо загрязненную неведением хорошую, либо дурную ввергающую карму, и все это тащит его, словно порыв. Понять, почему это несознательное действие и не выбор, можно, если долго и очень внимательно наблюдать, как живет нетренированный человек. Насколько он сам решает что-то, а насколько просто реагирует. Насколько он раб привычек, порывов, эмоций, желаний, мыслей, состояний. Как он воспринимает себя и мир. Насколько он управляет и осознает. Насколько не спит. Но, к счастью, в том числе благодаря этому и возможно освобождение от ввергающей кармы. Достигшие нирваны на пути Шравака не нуждаются в промежуточном состоянии. Их совокупности угасают, наступает пребывающая пара нирвана без остатка. Они свободны от омрачений и ввергающей кармы. Достигшие нирваны на пути бодхисаттвы, то есть махасаттвы, также свободны от ввергающей кармы, у них нет омрачений, нет тех самых аффективных неконтролируемых импульсов веры в видимости, они действительно владеют собой, принадлежат себе. В промежуточном состоянии они спокойны, двигаются плавно, так как контролируют свой ум, полностью осознавая происходящее, и они сами выберут, в каком мире и теле им быть или не быть. Вот они выбирают, вот у них есть настоящая свобода. Подробнее об этом на канале есть отдельное видео под названием «Виды нирваны». Время пребывания в промежуточном состоянии для всех разное. Кто-то вообще проскочит его почти мгновенно, пропустит, так как их ввергающая карма настолько сильна, что их почти сразу тянет куда-либо. Кто-то, напротив, задержится дольше. В ваджраяне тибетского буддизма считается, что срок пребывания в Бордо может максимально достигать лишь 49 дней, то есть 7 раз по 7. Но это именно в ваджраяне тибетского буддизма. В других школах буддизма такое ограничение не указывается и срок может быть разным. А также помните, время идет неравномерно. Это в нашем мире людей срок около того, а в самом промежуточном состоянии может пройти другое количество времени. Но не просто так во многих культурах особенно отмечают некоторые ключевые даты, с чем связаны и разные традиции, например, отпевание и другие священные ритуалы, пока умерший не слишком далеко отдалился от тела. А в некоторых культурах даже сидят рядом с умершим первые несколько дней, чтобы ему, все еще переживающему сильную привязанность, было спокойнее. В разных регионах планеты это будет варьироваться, как будет отличаться и в разные эпохи, но вы обнаружите похожие традиции в, на удивление, большом количестве культур. Теперь поговорим о исследованиях околосмертного опыта современной наукой. Ввиду большого количества сообщений людей о их персональном переживаемом опыте, включающем мелькающие картины своей жизни, обнаружение себя вне физического тела, разные видения в зависимости от их личных убеждений, а также учитывая, что опыт этот подозрительно похож и сообщения о нем были всю известную историю человечества, то проводилось в 21 веке некоторое количество исследований этого современной нам наукой. Но важно учитывать, исследования эти очень плохо финансируемые, так как относятся к фундаментальной науке, а ее не получится быстро превратить в какой-либо продукт и продать. Иногда людям кажется, но это же так интересно, это так важно, но те, кто принимают решения о финансировании, зачастую руководствуются другими интересами. А также подобные исследования относятся к пограничной науке, и участие в таких экспериментах для большинства ученых означает буквально похоронить свою карьеру, навсегда переместившись в категорию псевдонауки или того, что сейчас на английском называют «вуву став». Поэтому данную тему ученые обычно обходят стороной, держатся как можно дальше. Хотя и спонсоры науки, и сами ученые умрут гарантированно, но вот такая ситуация у нас сложилась в 21 веке. Но все же некоторое количество исследований было. Как минимум фиксировались описания опыта, переживших околосмертное состояние, а также фиксировались электрохимические показатели мозга умирающего, частенько показывающие сильный всплеск активности, особенно в некоторых частях мозга. Это на данный момент пока все, что известно. Дальше мы, как человечество, не продвинулись в исследованиях и, судя по всему, в ближайшее время и не продвинемся. По крайней мере, пока не будет достаточно финансирования и тема умирания не перестанет быть такой опасной для карьеры самих ученых. Теперь о знаменитой тибетской книге «Мертвых». В оригинале это лишь часть большого текста под названием «Глубокая дхарма самоосвобождения через намерения мирных и гневных», который считается, что был составлен примерно в 8 веке под Масамбхавой и записан его первой ученицей Еше Цогьял. То есть из исходного текста взята часть, эта часть в оригинале называется «Бордо Тхёдол», что значит «освобождение посредством слушания в промежуточном состоянии». И потом эта часть переименована в тибетскую книгу мертвых, чтобы было понятнее для условно-западного читателя, который слышал о египетской книге мертвых. Первое издание сделал не буддист, а теософ, Уолтер Эванс почти 100 лет назад, в 1927 году. Теософы в целом оказали значительное влияние на распространение буддизма на современном нам условном Западе. Пожалуйста, помните, видения, описанные в этой книге, характерны для тибетской культуры, а не для вас, если вы, конечно, не урожденный тибетец. А также помните, что эта книга является, по сути, руководством о том, что читать и говорить недавно умершему тибетскому буддисту в Тибете, в надежде, что он, будучи тренированным в ваджраяне, сможет извлечь для себя пользу. То есть это не то, как для всех и всегда. Например, умершему читается такая фраза: «Созерцай свое медитативное божество, сосредоточься». То есть это уже применимо не более чем для 6% буддистов мира, так как это тантрическая практика медитативных божеств в ваджраяне. И далее буквально прямым текстом: «Какие бы другие медитации и достижения ты не обрел при жизни, если ты не встречал этих конкретных наставлений, если тебе неведом ключ этих наставлений, ты не распознаешь звуки, свет и лучи». Или просто откройте интернет, и вы сразу увидите фразы. Книга «Бардот Хёдол» связана с определенными тантрическими практиками школы Нингма тибетского буддизма. Ее образы и ассоциации могут быть непонятны без соответствующего посвящения и объяснений. Поэтому, прочитав эту книгу, не стоит пытаться применять там описанное как верное для всех буддистов или тем более для вообще всех людей. Пожалуйста, учитывайте это, в том числе, если захочется написать в комментариях, а вот в тибетской книге мертвых по-другому, так как ясное дело, что там многое по-другому, это посмертная тантра для тибетцев. Далее о термине «бардо». Бывает, можно увидеть очень странные споры среди буддистов о том, что такое «бардо». Кто-то говорит, что это именно промежуточное состояние, а кто-то, что и жизнь «бардо», и то «бардо», и это. Это простой беспорядок в терминах, ничего более. Связанный с тем, что само слово «бардо» буквально переводится как «состояние между» или «промежуточный период». А они бывают разные. Например, бардо рождения и жизни, бардо сновидений, бардо медитации. Чаще всего выделяют именно 6 таких состояний. Но так как говорить постоянно «посмертное бардо становления долго», то фразу сокращают. Вот и вся причина этих споров. Будда называл это «согласные относительно значения, но расходятся в формулировках». Это палийский канон MN-103. Друзья, небольшое отступление, напомню, что аудиоформат, подкаст, это лишь один из способов подачи информации. Также у меня есть видео на разных площадках, YouTube, Rutube, VK, посты в Telegram-канале, Telegram-чат вопросов и ответов, ссылки на все это размещены в описании подкаста. Или просто наберите «Нара Лока» в любом поисковике, и вы меня найдете. Особенно благодарю всех, кто поддерживает мою работу пожертвованиями по реквизитам в описании или на Boost. На каналах нет и никогда не было сторонней рекламы, они существуют только благодаря моему труду и вашей щедрой поддержке. Вернемся к теме лекций. Теперь о промежуточном состоянии в разных школах буддизма. В традиции ваджраяна и в целом в школах эзотерического буддизма промежуточное состояние не просто рассматривается, а активно используется в тантрических практиках. В традиции махаяна промежуточное состояние признается, но ему уделено меньше внимания. В традиции таравада в целом не фокусируются на промежуточном состоянии или даже прямо отрицают его, утверждая, что следующее рождение происходит мгновенно. Хотя и в тараваде не так однозначно, так как, например, Алая Пхикху говорит, что в палийском каноне есть сутры, которые сложно было бы пояснить без применения промежуточного состояния. Вот некоторые из них. Когда нет умирания и возрождения, нет ни этого мира, ни последующего мира, ничего-либо между ними, то это конец Дукхи. Палийский канон Удана 8.4. Когда существо оставило это тело, но еще не переродилось в другом теле, то я утверждаю, что оно питается жаждой. В этом случае жажда является его топливом. Палийский канон SN 44.9. Также сутры о видениях судьи Ямы, или вот сутра о Бодхисаттве из палийского канона. Далее, когда Бодхисаттва умирает в мире Туситы, будучи осознанным и бдительным, он входит в утробу матери, и эта земля шатается, содрогается, трепещет. Это AN 8.70. В В целом, в современной Тараваде многие не поддерживают принятого подхода отсутствия антарабхавы, Пханты Суджата и Тхамавутха из Малайзии и другие, так как имеет место некоторое расхождение канонических сутр палийского канона и того, как принято в традиции. Или в книге «Орнамент Абхидхармы» мы встречаем цитату из Кшудрака Агама, где упоминается один из видов арья, а именно «достигающий нирваны в промежутке». Однако традиция Таравада в целом отвергла антарабхаву как противоречащую модели мгновенного перерождения. Поэтому если увидите утверждение, что реинкарнация есть, а вот промежуточного состояния не существует, не удивляйтесь, значит перед вами представитель буддизма Таравады, следующий принятому в традиции воззрению. О разных традициях буддизма на канале есть видео, называющееся «Махаяна Таравада Ваджраяна. Три традиции буддизма». И в конце поговорим о том, как можно улучшить свое положение в промежуточном состоянии. Если человек при бодрствовании мало осознан, во сне всегда неосознан и даже не подозревает, что он спит, то и в промежуточном состоянии он будет метаться под властью своих порывов, эмоций, мыслей, видений. Поэтому может быть полезна практика осознанных сновидений, которые есть в буддизме, а также, конечно, практика осознанности в ходе этой самой жизни, в том числе тренируемая в медитации при ходьбе, в медитации на дыхании. И, конечно, важна этика. Человек этичный, у которого доброжелательный ум, умирает спокойным, зная, что если посмертие существует, то с ним все будет в порядке. А если есть реинкарнация, то он как минимум вновь обретет драгоценное человеческое рождение, а то и вознесется выше, в верхние миры. Доброжелательность в том числе тренируется в ходе выполнения медитаций на четыре безмерных состояния ума. Этика удерживается с помощью соблюдения пяти правил тренировки этики или пяти обетов мирянина и с помощью десяти течений благой кармы. Поэтому этичным людям, если посмертие есть, бояться вообще нечего. Все с вами будет в порядке, и вы буквально вечны. И хорошо бы жить так, чтобы не испытывать страха. Будда говорил: «Пусть не забывает человек, что есть зло в этом мире. Пусть ни для себя, ни для других он не творит зла. Жизнь коротка, говорят мудрые».